Приветствую, любовь Иисуса Христа. Вы знаете, чем больше я думаю, Дима, сокращать не буду. Буду говорить так, как есть. Я чем больше думаю о той теме, которую раньше говорил, о прощении, об обидах, о том, как нам извиняться, больше раздражение. Ну, помните, мы много говорили с вами об этом. И больше понимаю, насколько я испорченный человек, насколько слабый человек, как тяжело просить у Бога изменений, как тяжело покоряться Богу. В прошлый раз, помните, была тема о жестоковыйности, да? О том, насколько мы тяжело нам смиряться перед Богом. Одну историю вам расскажу коротко. Муж пришел на выходные домой, и они, когда были, муж с женой, они очень часто ссорились. Такая семья была. Много ссорились, и в раздражении много чего друг другу говорили обидного. И муж уже не выдержал, хлопнул дверью, вышел из квартиры, чтобы немножко успокоиться, пошел. Возле подъезда на лавочке сидела бабушка, ну часто бабушки сидят, это такое чистилище, когда проходишь мимо бабушек. Бабушка сидела, возле нее ее собачка была. И муж заметил, что она иногда собачка на него начинает тявкать, так злобно тявкать, а иногда нет, когда он приходит домой с работы, то она спокойно на него реагирует и не тяпкает. И в этот раз он выходит, и собачка опять на него. И он говорит бабушке, что я сделал? Она говорит, ай, дорогой, бабушка говорит, моя собачка, она хорошо чувствует людей. Когда человек разгневан и сердит, и она злая, а когда человек спокойный, добрый, и все в порядке, она спокойно все воспринимает. Удивительно, что действительно, может быть, собаки даже и чувствуют, да, вот наше настроение, и наше настроение выходит из нас изнутри, и ничего с ним не поделаешь. И чем больше я читал, думал, как не ссориться, как не раздражаться, как не проявлять гнев, а ты все равно из раза в раз падаешь и падаешь. Все равно ты ссоришься и гневаешься на том же самом месте. Кажется, уже и понял, что не надо гневаться, да, кажется, уже не надо раздражаться, а потом приходит ситуация, и твоя любимая привычка – это гневаться и раздражаться на том же самом месте. И мы много с вами говорим, мы много с вами знаем из Слова Божьего, и я не буду здесь, вводное, что вот нам нужно смиряться, просто немножко напомню. Я просто хочу, чтобы мы подумали, где мы гневаемся, где мы ссоримся, где мы конфликтуем, где у нас вражда, потому что это проблема. Многие верующие говорят, я ж спасенный человек, я уже в Боге умиротворен, я уже кроток и смирен, уже я как бы и не гневаюсь. Но проблема в том, что человек не хочет сказать, я делаю по-плотски, не хочет признать в себе конфликт, который он имеет. И вот в Иакова 3:14, но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Нечем хвалиться нам, если у нас есть сварливость, если мы начинаем ссориться, и мы не можем в этом останавливаться. Иаков дальше продолжает в 4 главе 1 стих. Откуда у вас вражды и распри? Помните, он ставит этот вопрос после того, как он говорил о языке, о том, что мы не можем управлять этим языком, что он самое большое зло в 3 главе, что он подобен рулю у корабля и так дальше. И потом в 4 главе он говорит, так откуда же это у вас все? Братья и сестры, откуда у вас в семьях, откуда у вас в церкви, откуда у вас на работе, в школе, откуда у вас эти все распри и ссоры? И для нас важно понять, что это есть, что это у нас есть, и начать думать, что это во мне есть, и не просто, я грешный человек, я в плоти, я ничего не могу с этим сделать, как иногда дети говорят, им скажешь, у тебя... Ты здесь согрешил, а да все ж такие. Я ж ничего не мог сделать, все такие. Да, все в плоти, все имеют греховную природу, но мы верующие, мы дети Божьи, мы имеем Духа Святого, который нас изменяет и может нас направлять и показывать, где наши проблемы. Почему мы не боимся признать себе и посмотреть, где у меня конфликты, где у меня ссоры, где у меня вражда, где у меня непрощение? Помните, в 1 Коринфянам, в 3 главе, 3-4 стих, там Павел говорит, потому что вы еще плотские, ибо если между вами, заметьте, что какой список, зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете, ибо когда один говорит, я Павлов, а другой я Аполлосов, то не плотские ли вы, ибо когда мы говорим, что я по-своему так поступаю, а я так поступаю. Что, в чем проблема у них была? Они кичились своим происхождением. Один говорил, да я поверил из-за того, что Павел мне это сказал. А другой говорил, я поверил так. У нас разве не так же само? У меня такая вера, я так это понимаю. Я на детей так смотрю, а детей своих не... Понимаете, везде есть, каждый ищет своего. Причина в том, что каждый ищет своего, как потом Иаков говорит в 4 главе. Каждый ищет своего, и Павел говорит, не плотские ли вы? И мы боимся себе признать. Если я признаю, что у меня есть зависть, спор и разногласия, то я плотской человек. Да? А как же я плотской человек? Я же христианин, я ребенок Божий. И трудно себе признать эту проблему, что есть проблема у меня. Я не хочу признаваться, потому если я не признаюсь сам в себе, что у меня есть разногласия, тогда каждый раз, когда наступает ситуация, в которой я по привычке могу ссориться или гневаться, я буду ссориться, пока я этой проблемы у себя не увижу. Но самое удивительное, что Павел в конце этой главы, откройте, пожалуйста, 3 глава 1 Коринфянам, если уже открыто, там Павел в конце говорит, 22 стих, «Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». Это 22-23 стих. Павел подчеркивает, сначала он говорит, вы не плотские ли вы, если вы так поступаете? А потом говорит, нет, вы все равно Христовы, вы все равно Божьи. Если вы все равно не понимаете, если вы каждый живете по-своему, 3 глава 1 Коринфянам, 22 стих. Вы все равно Христовы, вы все равно Божьи. Мы с вами все равно Христовы, мы все равно Божьи. Даже если у нас и есть проблемы, даже если мы постоянно в каком-то моменте гневаемся и раздражаемся, даже если мы не принимаем в чем-то наших братьев и сестер, и если у нас где-то внутри сидит кто-то, что-то сделал, опять. И внутри есть раздражение, внутри есть непринятие этого брата или сестры. И мы можем даже этого не показывать, но проблема в том, что оно есть. И пока я это не признаю, что оно есть, непринятие, нет у меня ответной реакции на любви, оно все время будет происходить. Самое важное это признать и сказать, да, это есть, Господь, изменяй во мне это. Изменяй, я вижу, что это грех, изменяй во мне эту реакцию, изменяй во мне это. Дальше, смотрите, в каком списке опять очередности говорит Павел о делах плоти. Там, где есть дела Духа Святого, в Галатам 5, там есть и дела плоти. Откройте, пожалуйста, Галатам 5 с 19 стиха. Я не слишком быстро. Да? Хорошо. Потому что, время, я не хочу, хочу и вместиться, и не сильно задерживать. 5 глава, 19 стих. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство. И вот здесь заметьте следующее, отдельный блок. Вражда, ссора, зависть, гнев, распри, разногласия. И так дальше, и дальше идет, после этого даже и убийство, пьянство, бесчинство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, предупреждаю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Здесь не говорится о каких-то игрушках, а говорится о том, что так, как люди, которые так постоянно делают, которые в этом живут, но не видят в этом проблемы, не видят в этом, что есть проблема, что Господу нужно работать в нашем сердце, а мирятся, идут на компромиссы со своей плотью и живут в раздоре, еще раз, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Это не убийство, это не воровство, это не прелюбодеяние, не что-то такое, что мы скажем, мы этого не делаем. Это каждодневные вещи, которые у нас получаются. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Эти люди не наследуют Царство Божье. Это страшно, потому что если я сам себе не признаю проблему, не общую проблему, да, я гневливый человек. Братья и сестры, скажите, где именно? Я гневливый вот здесь, на моего ребенка, когда он меня раздражает, когда он это делает. Я гневливый на мою жену, я ее здесь не люблю, или я непослушна своему мужу в этом вот вопросе, или я раздражаюсь там на своего брата или сестру, или на работе меня все раздражает, или я еду за рулем и меня все раздражает, и я готов всех там побить. Понимаете? Надо кристаллизировать проблему и сказать, вот здесь проблема, Господь работает. Пока я ее не узнаю, не увижу, я сам не смогу покаяться, я не буду в ней смиренный, у меня не будет сокрушенного духа, о котором мы с вами говорили, пока я не увижу ее. Если я буду говорить, да, я грешный, Боже, прости меня, как дети часто молятся, Боже, прости меня за мои грехи. В чем прощать? За что прощать вас? Что конкретно вы сделали, чтобы вас прощали? И вот мы доходим теперь к Иакова 4 глава. Откройте, пожалуйста, Иакова 4 глава. С первого стиха. «Откуда же у вас распри и вражда? Не отсюда лишь от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Еще раз посмотрите, что здесь говорится об убийстве. Вы во втором стихе, вы желаете и не имеете. Хорошо, я хочу этого, я не умею. И что мой следующий шаг? Да я тебя словом своим убью сейчас. Я настолько, я этого так хочу, что я даже готов на то, чтобы тебя словом так поразить, чтобы ты потом даже не встал. Чтобы потом ты 2 недели ходил и думал, ой-ой-ой. Мы свои желания настолько хотим, мы свои желания настолько они нам дороги, что мы все готовы сделать, чтобы получить их. А если уже и не получаем, мы идем к Богу, просим Его, а просим не для того, чтобы прославить Бога, а не на добро, а чтобы лишь бы нам употребить их на наши похоти и вожделения. Мне хочется. Проблема в том, что наши постоянные конфликты, конфликты в мире, войны, Первая мировая, Вторая война, все конфликты исходят из того, что человек хочет и не получает. Все религиозные конфликты, которые раньше были и в Европе, и во всем мире, происходит из-за того, что человек хочет. Человек хочет и не получает, и пытается это все равно получить как-то. Если не получится получить, я убью. Если не словом, то оружием. А если так, то пойду к Богу, поставлю свечку или что-то еще и буду просить. Уже нигде не получил, то кто хоть Бог мне даст. А если Бог мне даст, ты мне это не дал. Кто ты такой? Почему ты такой плохой Бог? И начинается бунт против Бога. А все из-за того, что было одно желание, и человек не хотел смириться перед Богом. Смотрите дальше, в шестом стихе. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Оказывается, за всеми плотскими желаниями, которые у нас есть, стоит дьявол, который, как главнокомандующий, просто руководит нашими желаниями и направляет, чтобы мы, в конце концов, противостали Богу. А он говорит, Иаков, покоритесь Богу, и дьявол тогда убежит. Покоритесь Богу в ваших желаниях, покоритесь Богу, и он убежит от вас. «Приблизьтесь к Богу», 8 стих, «и приблизится к вам, очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушитесь, плачьте и рыдайте». Это он говорит верующим или вне людям, которые ходят за церковью. Он говорит это в церкви, верующим. «Покайтесь и сокрушитесь, и расскажите Богу, посмотрите на свое сердце, желайте изменений в сердце». Я говорю и вам, и мне, это не то, что я такой хороший, я обличаю. Я просто сам понимаю, что я очень грешный человек. И это мне нужно, это мне будет нужно до конца жизни, потому что я так и не смогу быть такой, как Бог, так своими силенками. Только в Иисусе Христе я могу иметь благодать и прощение. «Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте», 9 стих. «Смех ваш да обратится в плач, радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и что Он вознесет вас». То, что вы хотели сделать своими желаниями, вознестись и быть высоко, Бог говорит, если вы покоритесь Богу, Он вас вознесет. Не вы сами вознесетесь, а Он вас вознесет. И вот для меня здесь самая большая проблема. Как это сделать? Как это смириться? Сколько бы я ни хотел, где эта грань, чтобы смириться? До какого момента? У меня с человеком конфликт. Я хочу своего, он хочет своего. Это уже долгий-долгий конфликт, и мы не ссоримся, но каждый хочет свой получить. Как мне? Где мне нужно смиряться? Я должен всегда уступать? Я что, должен быть как этот, которого всегда посылают? Нет, я себя хочу защитить. Я свои интересы тоже хочу. Где эта грань? И здесь ответ, а как Иисус действовал? Как Он смирялся? Полностью. Удивительно, что он полностью смирился до крестной смерти, до смерти. И Бог что с ним сделал? Он его вознес. И он сел одесную Господа. Нету никакой грани, до которой я могу смиряться, а дальше все уже, извините, там мои интересы. Там уже я не могу смиряться. Там я уже не могу уступить и поступить по любви. Все. Тут уже нет. Господь показывает, что нету этого всего. Самое главное – это любовь и смириться, и покориться перед Богом. Нету. Давайте посмотрим, почему я так говорю. Притчи, много стихов, вы знаете, что притчи, они так построены, что там повторение через 2, через 3 стиха, через 5 повторений. Поэтому я поискал все места, там где ссора, вражда, распри, и повыписывал. Там, где есть сравнение, что ссора, а что не ссора. И поэтому я разбил на некоторые блоки, может это вам тоже пригодится. Первая группа, которая говорит, первый стих, группа о ссорах, это... Притчи 16.28 и притчи 26.20. Человек коварный, сеет и раздор. И где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. О чем это? Это о тех людях, которые специально ссорят других людей. Это человек, который имеет на кого-то обиду, или имеет на кого-то зуб. И он этого человека хочет ему сделать плохо. И он о нем разносит плохую молву. Будь то в церкви, будь то в обществе. Даже это может быть среди детей. Они приходят и рассказывают вам, родителям, о своем брате или сестре, которые что-то натворили. Для того, чтобы этот брат или сестра получил от вас. Очень часто. И это как раз наушник, это как раз тот человек, который коварный. Удивительно, наши дети могут быть коварны для того, чтобы сделать другому плохо. И что Господь говорит? Если у нас в жизни есть коварство, если мы встречаем от других людей коварство, то если удалить этого человека, мы не можем с ним ничего сделать. Мы не можем его изменить, мы не можем ему заткнуть рот. Он разносит все равно. Бог с ним работает, это его проблемы. Бог с ним будет работать. Мы должны удалиться, и тогда, где нет больше дров, этого человека не будет, тогда и погаснет весь раздор. Тогда и погаснет ссора. Тогда и погаснет конфликт. Это один из таких типов ссор, там, где мы не можем влиять, мы не вовлечены. Но на нас падают все камни, на нас кричат или что-то, потому что кто-то натравил. Это человека или нам нужно оградиться, или что-то делать. Но это тоже проблема, про нее нужно знать. Следующая группа – это от наших уст, от нашей глупости, когда нас кто-то обижает, и мы вспыливаем, и начинается ссора. Когда может кто-то что-то сказать, есть два выбора: не обидеться, пропустить, ничего не отреагировать, или можно вспылить, отреагировать, самое привычное. Мы же привыкли к чему-то, да? Наши реакции есть, у нас выработанные реакции на какую-то ситуацию, мы на что-то реагируем. И вот Библия показывает, что эта реакция часто у людей, которых притчи Соломон называет глупыми. Итак, 18.6. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Уста глупого идут в ссору. Он вовлекается в ссору очень легко. Его рот открывается, когда его обижают, или он сам может обидеть очень легко, без того, чтобы думать. 12.6. У глупого тотчас же выказывается гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Смотрите, сравнение. Мы наконец-то добрались до этих сравнений. У глупого тотчас же выказывается гнев его. Когда человека, нас обижают, у глупого человека сразу реакция. Сразу. У благоразумного он закроет рот, можно руками только сделать, он закроет рот и не покажет свою обиду, и остынет. И потом можно будет разговаривать, мы когда-то с вами обсуждали, что про свою обиду нужно говорить. Если вас обидели, нужно приходить и рассказывать. Ты меня брат или сестра, или ты моя супруга дорогая, ты меня здесь ранила. И это любовь, это отношение в любви. Но это не означает, что я себе погасил и все. Но уста глупого сразу дают реакцию. Поэтому человек благоразумный скрывает оскорбление. Человек благоразумный, это означает, что он уже мудрый, но когда он это скрывает, он еще и благоразумный, он еще поступает, что закрывает свой рот. В эту же самую группу вспыльчивый человек, 15.18. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый учащает распри. 15 глава, 18 стих. Вспыльчивый человек возбуждает раздор. Он сразу этот раздор, как мотор завести. Можно заводить мотор, а можно не заводить мотор. Вот вспыльчивый человек своей вспыльчивостью, он может заводить мотор. Я, конечно, понимаю, что мы разные. Один человек спокойный, его даже кричишь на него, его не выведешь из себя. Над ним можно там орать, а он все равно спокоен, как удав. А другой человек вот так и все, и загорелся, и не остановишь, понеслось, и ты хоть что-то ставь, не, никуда. Но Бог нас призывает к тому, чтобы мы вспыльчивый ставал терпеливым. Можно быть все равно эмоциональным, можно все равно реагировать быстро, но терпение дает Господь. И поэтому терпение — это и одна из качеств Бога, которые Он нам дает. То есть если я не реагирую на то, что меня обижают, и я начинаю это терпеть, переносить, Господь меня утешает, и распря загасает. Нету ее. И дальше последний стих из этой группы: раздражительный выказывает глупость. 14:29. У терпеливого человека много разума. Раздражительный выказывает глупость. Когда я раздражаюсь, я не показываю знания, не показываю любовь в ссоре, я не показываю свои отличные качества воспитателя к своим детям, если я раздражаюсь на детей. Я показываю всего-навсего глупость. Больше ничего я не показываю. Когда я реагирую вот так вот, в момент, когда я раздражаюсь, нету ничего такого, чтобы меня сказало: да не, надо было здесь быстро среагировать и наказать ребенка. Или мой муж настолько там сделал плохо, что мне нужно было сразу на него, покричать. Понимаете? Или мужу надо было так холодно и жестко к жене показать, что она там что-то не натворила. Это же воспитание, чтобы она знала. Нет, это всего лишь показывает нашу глупость, если мы так поступаем. Другая сторона — это у терпеливого человека много разума. Если я это терплю, если у Господа прошу: Господи, дай мне терпение, даже я вспыльчивый, я не могу, а ты можешь, дай мне терпение, тогда Соломон это называет: вы приобретаете разум, как копилка у вас становится голова все больше и больше, и вы становитесь разумными. Вот это была одна группа нашей эмоции. Уста глупые сразу говорят, реагируют на раздражение. А теперь еще дальше пойдем. 10 стих. Высокомерие происходит раздор, а у советующихся мудрость. То есть раздор происходит из-за того, что человек высокомерный, он думает, что он выше, чем тот человек, с кем он ссорится. Он себя ставит выше, чем его оппонент, можно так сказать. Человек из-за этого происходит раздор, из-за того, что я не смирен, из-за того, что я считаю: да я лучше знаю. Да, что он понимает в этом вопросе? Да ему сейчас все расскажу, и он все поймет наконец-то. Да, он просто не понимает, или она просто этого не может понять. Ну как она может разбираться в машинах или там еще в другом? Высокомерие, потому что мы считаем себя лучше в чем-то, чем остальные. А на самом деле Господь говорит: покоритесь и смиритесь передо мной. А у советующихся мудрость. И вот здесь ответ. Или я реагирую и говорю как высокомерный, или я подхожу к моей любимой жене, или я подхожу к мужу, или я с детьми своими разговариваю, советуюсь. А если это такой спор, там, где нужно еще больше вовлечь людей, я советуюсь, ищу спор. Как вы можете раздор помирить? Две разные позиции. Можно, что один будет просто давить, как высокомерный, сверху, а можно найти совет. В совете мы можем найти общее решение этой ссоры, этого конфликта. Конфликт, потому что каждый ищет своего. Можно постоянно смиряться и просто себя: я полностью себе уступаю. А Господь говорит: еще можно и советоваться. Можно поступать так, что я реагирую устами и показываю свою глупость, а можно советоваться. И у советующихся мудрость. Еще один стих из этой группы, 28:25. Надменный разжигает ссору. Подходит со спичками или подбрасывает все больше и больше угля или дерева, чтобы ссора горела. Надменный человек. Человек, который считает, что он выше. Который считает, что он главный. Что он важный, а все остальные нет. Что он должен принимать решение. Вот это вот позиция, что он является тем человеком, который принимает решение, а все остальные должны просто прогибаться под него. Вот как раз это и является разжиганием ссоры. Оно не успокаивает. Он считает, да не, я сейчас все возьму в свои руки и все решу. Это никак не успокоит, если уже есть ссора. Она просто дальше разжигается. И дальше, смотрите, вторая часть. А надеющийся на Господа человек не надменный. Это точно, правда? Авраам, сегодня мы читали, решал вопрос с Лотом. Там не было надменности. Он сказал, выбирай ту землю, которую ты себе хочешь. Человек, надеющийся на Господа, Авраам, ихние слуги постоянно ссорились, били друг друга за те колодцы и за пастбище. И Авраам говорит, иди куда ты хочешь. Я тебе... И что Лот сделал? Он выбрал себе лучшее. Да? Дядя как бы взял с собой под свою опеку. Он был как сын, потому что воспитывался с ним. И он сделал так. Но это показывает смирение Авраама. Какой он был, какие у него мысли были. Это как раз пример человека, который, надеющийся на Господа, будет что? Благоденствовать. Благоденствовал ли потом Лот? Совершенно нет. Все потерял. А благоденствовал ли потом Авраам? Да. Благоденствовал. И вы знаете, и в этом я вижу, что это не просто история, а это как я роняю яблоко, и оно упадет на нашей земле. Это закон. Я вставлю розетку там, где вставлю вилку там, где есть электричество, и загорится лампочка. Это закон, там, где я могу быть надменным и решать все вопросы, как авторитарный человек. Или я буду надеяться на Господа, я в ссоре. Я здесь должен уступить. В этом вопросе настолько мне тяжело, я здесь потеряю. Я здесь не смогу получить, но если я уступлю, то будет благоденствовать. И это закон. И это на самом деле, вот это для меня самый важный стих из этого всего был. Что я могу уступать, и я точно имею гарантию от Господа, что я буду благоденствовать. Даже невзирая на то, что я много могу потерять в этой ссоре, в этом конфликте, уступлю и буду надеяться на Господа, но Господь будет, говорит, ты будешь благоденствовать. Это удивительно. Это удивительно, что мы можем в ссорах искать надежду на Господа. И это как раз то является... Я как могу надеяться на Господа без смирения? Никак. Только когда я смиряюсь перед Богом, покоряюсь Ему, тогда я могу на Него надеяться. Правда же? Как я могу надеяться, если у меня нет отношений с Богом в смирении? И последняя группа, наверное, самая такая экстремальная, это 10 глава, 12 стих. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. То есть мы говорили о надежде, да, на Господа. А здесь говорится еще больше. Есть такие ссоры, там, где люди уже вообще друг друга терпеть не могут. Там, где есть постоянное взаимное уничтожение. И есть такие семьи, к сожалению. Есть мужья и жены, которые так живут. И не только среди неверующих, но среди верующих такие семьи есть. Которые так живут, чтобы друг друга уже не терпят. Ну, мы просто дали обещание перед Богом, уже давай так и жить. Там, пока дети у нас будут, пока вырастут, а дальше что-то уже придумаем. Ненависть возбуждает. Может быть, уже и ссора уже забылась, но ненависть друг к другу, она возбуждает постоянно. Возбуждает, как опять заводится этот мотор ссор. Но любовь покрывает все грехи. Как Господь Иисус Христос покрыл все наши грехи своей кровью, омыл. Бог сказал, я покрыл, уже нету. Эти ошибки другого человека могут быть. Человек может много против нас сделать, но любовь покрывает это. Грехи никуда не исчезли, они покрыты. Ошибки другого человека никуда не исчезли, они наша любовь покрывает. Где эту любовь брать? У Духа Святого, который дает нам силы, который дает нам свои плоды через нас происходит. О Духе Святом и в этих плодах вернемся к Галатам 5, 22 стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таких нет закона. И важно, что но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Те, которые Христовы, вот эти все, которые мы говорили раньше, уже распяты со Христом. Когда мы приняли водное крещение, когда мы приняли Иисуса Христа в сердце, оно уже не имеет власти. Мы можем поступать как по привычке. Но нет уже власти. Уже дьявол, он не руководит этим всем. Он уже не может сказать, да ты слабак? Да ты ничего не можешь? Нет, я силен в Господе. Я сильна в Господе, потому что он мне дал эти силы. Проблема в том, что мы не хотим иногда это признаться, посмотреть на это и отдать это Богу. И дальше в 25 стихе написано: «Если же живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться друг друга, раздражать, друг другу завидуем». Павел в конце призывает, 26 стих: «Не будем тщеславиться, не будем надменны, не будем говорить, что я лучше, чем ты. И не будем говорить, что я лучше знаю, что Бог мне дал возможность решать эти вопросы, а ты не можешь эти вопросы». Есть у меня, есть такие случаи, что муж понимает Слово Божье. Очень странно, что он один единственный главный в семье, а жена должна там где-то в уголочке сидеть и молчать. Вот такое для него понятие смирения. Или все так много выворочено у людей в семьях. Но на самом деле все очень просто. Нас такое ясно Писание говорит: не будем тщеславиться, друг друга раздражать и друг другу завидовать. И это плоды Духа Святого. Нечем хвалиться нам, как мы говорили. Понимаете? Нечем в третьей главе Якова. Нам нечем хвалиться. Если мы сами говорим, если я говорю: да я такой умиротворенный, я же такой хороший. Да не, оно нечем хвалиться, потому что испорченный полностью. И вы же видите за собой, что и кажется, вот уже хочу поступать по духу, а тут бац и упал. В окончании, на завершение хочу сказать, что Божье обетование не как закон. Проблема или, не проблема, помним ли мы об этих обетованиях, да? Настает кризисная ситуация, настает ситуация ссоры, там, где меня могут обидеть, или мне выбор есть. Даже часто мы не воспринимаем это как: мне сейчас надо выбрать, раздражаться или нет. Нет, мы раздражаемся автоматически. Но чем больше мы этот автоматизм будем отодвигать и все-таки думать в этот момент, стараться, Царствие Божие силой берется, и чем больше мы будем Богу это позволять делать, работать в нас, этот автоматизм уйдет, и человек эмоциональный, и человек, который легко воспламеняется, он научится терпеть. И удивительно, что у Бога есть обещание, что оно работает, и Господь не оставит нас, что мы будем потом думать: ай, зря я здесь так уступил, и зря я своего не добился. Нет, Господь говорит, что ты будешь благоденствовать. Не имеется в виду финансовое, имеется в виду твоя жизнь. Ты будешь благие иметь дни, счастливые дни. Это очень удивительно, что Господь оставил нам четкие обетования. Это не что-то размытое, это работает, братья и сестры. Это работает, и Господу нашему за это великая слава. Аминь.